Не читайте по утрам советских газет. И вообще никаких газет не читайте.
Или твиттер Минобороны.
И телеграм-канал тоже не читайте. Короче, господа, всем доброго утра. По заветам Михаила Фанасьевича Булгакова рекомендуем вам не читать ничего, потому что за вас это сделали мы, двое из Сибири. Арина Тарасова из Красноярска.
Иван Притуляк из Омска, начитавшийся Минобороны. В общем, разных ресурсов.
Разных ресурсов, да.
Не умоляю абсолютно твои эмоциональные затраты, которые случились сегодня утром.
Но, тем не менее, это подкаст «Осторожно, утро», дамы и господа, и сегодня мы вам расскажем о нескольких важных новостях, которые произошли, пока вы отдыхали и не читали советских газет. Очередной слив данных с преснопамятным сайтом пользователей Яндекс.Еды дополнился данными ГИБДД, СДЭКа, Билайна и других сервисов.
Но дополнился он еще вчера. Мы с тобой проснулись вчера утром, а он уже дополнился. Но сегодня новые подробности, вот поэтому мы будем об этом говорить.
Уголовное дело о дискредитации возбудили первое в России. Но есть и хорошие новости. Вот с Турцией выстраиваются более-менее отношения. Там карты МИР будут принимать чаще. Самокатов будет меньше в нашей стране, судя по всему, судя по реакции жителей России. Ну и будет у нас свой вариант карточного домика, который будет снимать режиссер с Украины. Давайте по порядку, внимательно в каждую из новостей окунемся. Господа, помните ли вы историю про то, как появился внезапно в сети сайт, на котором были все данные по поводу вас и ваших заказов в Яндекс.Еде? Яндекс за это заплатил даже чудовищный штраф 60 тысяч рублей, потому что было доказано, что слив произошел по вине недостаточного обеспечения безопасности.
Да, абсолютно вообще гигантская сумма, которая очень сильно ударила по бюджету сервиса Яндекс.Еда.
Так вот, господа, эти данные дополнились. Дополнились они чем? Теперь можно еще посмотреть совокупную информацию по вашей личности из ГИБДД, из СДЭКа, из Билайна, из ВТБ, Delivery Club, Wildberries, Авито и даже сайта Пикабу.
Но Wildberries заявил, что у них с системой безопасности все в порядке, никаких утечек не было. Но вот как-то, видишь, опять-таки двоякая ситуация.
Delivery Club утверждают, что данные принадлежат другому сервису вообще, не им, они там вообще ни при чем. Авито сказал, что это вообще не утечка, а обычный парсинг публичных данных. Все персональные данные наших пользователей в безопасности и надежно защищены. Создатели сайта сообщили, что они не занимаются похищением данных, а просто смогли получить их в Даркнете. И сделали они это, потому что конфиденциальность не ценится, а множество данных пользователей незаконно выложено в сеть. И ресурс необходим лишь для того, чтобы понимать, какая персональная информация может быть у мошенников и уголовников. Но проблема заключается в том, что удалить свои данные с этого сайта нельзя. Телефон, который указан у них в качестве сервиса приема жалоб и предложений, он не функционирует, и ничего нельзя с этим сделать.
Но сайт этот в России уже заблокировал Роскомнадзор, но насколько это эффективная штука при условии наличия теперь VPN у каждого второго – большой вопрос.
Да, я не успел еще проверить наличие себя на сайте, но в прошлый раз, когда мы про Яндекс.Еду делали, я там себя нашел.
Сколько у тебя был там заказ, итоговая сумма?
Да не очень большая, что-то 1060, наверное.
Ого, ничего себе.
Ну, за все время, пока я пользуюсь. Слушай, ну я не за один же раз ел, я же хотя бы за два.
А два же четверо, постоянно забываю.
Вот-вот, в том-то все и дело. Интересна эта новость тем, что действительно, получается, можно собрать о любом человеке любые данные просто по его цифровому следу. У нас есть по этому поводу большое интересное исследование, которое проводили ребята из подкаста «Киберпанк», который мы. Можете посмотреть по выпускам, какой цифровой след оставляет каждый из нас в сети. И действительно, допустим, тем, кто создавал эти данные, хватило одного стартового слива Яндекс.Еды, а все остальное реально есть в открытом доступе. Допустим, по номерному знаку твоего автомобиля можно узнать очень много про то, есть ли у тебя штрафы, нет ли у тебя штрафов, денег ты должен кому-то или не должен. По имени и фамилии можно узнать, есть ли против тебя уголовное там производство, исполнительное и так далее и тому подобное. А при создании программки, которая может эту информацию брать и всасывать, сливать, искать, то элементарно просто за счет данных в открытом доступе можно составить на тебе такое досье, которое даже у ФСБ нет.
Ну и вот этот цифровой след, он из сети, насколько я знаю, никаким образом не удаляется, потому что интернет и серверы все помнят, и вот остается лишь жить с этим знанием. В Подмосковье беженцы с Донбасса коллективно обратились в полицию из-за плохих условий содержания. По данным «Осторожно, новости», недовольны своим положением жители детского лагеря «Родник», который находится в деревне Введенское, это Пушкинский район Подмосковья. Там еще 22 февраля появился пункт временного размещения беженцев, которых встречала уполномоченный по правам ребенка в Московской области. Прошло почти 3 месяца, и приехавшие из ЛДНР обратились в полицию. Они жалуются на то, что не могут выйти на работу, и за это им грозят выселением. При этом запрещено также видеться с родственниками, которых отказываются пускать в родник. При этом беженцам запрещено выезжать вот из этого их места временного проживания, но за выезд с территории этого лагеря больше, чем на сутки, угрожают выселением, опять-таки. И беженцы говорят, что в лагере досматривают сумки и машины, вламываются в комнаты для импровизированных обысков и даже запрещают постояльцам стричь и делать маникюр друг другу без согласования. Директор уже прокомментировал эту ситуацию и заявила беженцам, что они находятся у нее дома, а значит, должны соблюдать правила. Ситуацию в роднике сейчас проверяет полиция.
Мне эта новость интересна по нескольким параметрам. С одной стороны, она интересна тем, что все-таки, судя по всему, название лагеря накладывает какие-то особенности на людей, которые этими местами руководят. С другой стороны, думаю, что многие не рассчитывали, то есть или считали, что жители более южных районов европейских, они как бы будут такими же спокойными и согласными соблюдать правила, как и жители Российской Федерации. Но, судя по всему, нет. Темперамент есть, и люди не будут молчать о том, что их что-то не устраивает. Как, собственно, у них на Украине это и происходило в свое время, там, в ДНР, ЛНР и так далее. И тут мне интересно, что в итоге из этого получится. У беженцев, безусловно, статус сейчас более привилегированный, и отношение негативное к себе они, конечно же, не потерпят. Надеюсь, что это даст почувствовать немножко тем людям, которые организовывают все эти процессы, что заботиться нужно не только о беженцах, но и о тех людях, которые тут в стране живут.
Слушай, на самом деле меня волнует вот что. Российская Федерация взяла на себя огромную ответственность по размещению тысяч беженцев в нашей стране. Но из-за того, что появляются вот такие сообщения, у меня возникает в голове мысль, а зачем нужно было брать на себя такую ответственность, если невозможно организовать должные условия проживания? Потому что люди на протяжении долгого времени жили в крайне плохих условиях, нестабильных, тревожных, я не знаю, ну, вероятнее всего, с точки зрения там, какого-то комфорта и всего прочего, тоже это были крайне неприятные обстоятельства и условия жизни. Так вот, они приезжают во вроде бы как безопасное место, откуда им нельзя выходить больше, чем на сутки. Что за тюрьма?
Хороший вопрос, Марин. В Российской Федерации впервые возбудили уголовное дело из-за повторной дискредитации армии. Об этом сообщает иноагент «Медуза». Против жителей Амурской области возбудили это уголовное дело. В марте 2022 года мужчину оштрафовали по административной статье о дискредитации. Но в апреле и мае он разместил более 10 постов, которые содержали информацию дискредитирующего вооруженные силы Российской Федерации характера, что образует состав уголовно наказуемого деяния. Об этом сообщает Управление МВД по Амурской области. То есть происходит то, что боялись многие, а то, о чем предупреждали многие правозащитники. Административные дела суммируются, превращаются в дела уголовные. Как пишет РБК, раньше об уголовных делах из-за повторных правонарушений по статьям о дискредитации армии и фейках не сообщалось. И получается, сейчас это один из первых случаев, когда это, в принципе, произошло, когда административка превратилась в уголовку. Грустно, печально, тоскливо то, что какие-то люди, выражая какую-то свою позицию, получают подобного рода вещи по шапке.
Ну, продолжим тему судов. В Киеве начался первый процесс. Судят там за убийство гражданского украинца, российского солдата Вадима Шишимарина. В начале марта Вадим попал в плен на территории Киевской области. С ним делали интервью для проекта «Ищи своих». Сайт этого проекта на территории России заблокирован. И вот 18 мая начался судебный процесс. Продолжался он в течение, ну, примерно часа, и спустя это время суд объявил перерыв до сегодняшнего дня, до 19 мая, из-за большого числа журналистов. Вадима Шишимарина обвиняют в умышленном убийстве, ему грозит от 10 до 15 лет, либо пожизненное заключение. Ну и судят его как военного преступника. Ранее, кстати, он сознался в том, что как бы сделал, в том, что он действительно убил мирного жителя. Это был мужчина 62 лет. Ну вот, собственно, сейчас, сегодня будет продолжаться над ним суд. Ты знаешь, я вчера смотрела с ним интервью. Боже, он выглядит как будто, ну, ему действительно там 15-16 лет. такой вот он маленький, вообще воробушек. Ой, вообще прям мальчик. Очень, конечно, было это все жутко смотреть, честно говоря.
У меня по этому поводу смешанное, безусловно, ощущение. С одной стороны, я понимаю, что это первое уголовное дело в Украине по этому поводу заведенное. С другой стороны, в условиях военной спецоперации крайне сложно отделить зерна от плевел. И мы не можем утверждать, что этого парня просто не назначили крайним. Потому что он оказался в распоряжении украинских властей, например, да. И есть, допустим, у меня информация от Министерства обороны, из официального телеграм-канала, о том, что Украина готовит провокации по бучинскому сценарию, например. Далее цитата полная. По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по бучинскому сценарию. Ну, дальше могут желающие посмотреть в самом непосредственно телеграм-канале эту информацию. И вот каким образом оценивать взаимно эти вещи, тут как бы, ну, сложно очень сказать, чтобы не напороться на статью о дискредитации, с одной стороны, с другой стороны, не быть обвиненным в предвзятости и так далее и тому подобное. Вот у нас две истории, стоящие рядом друг с другом. Как их оценивать, господа, это ваше индивидуальное дело. Свою личную оценку я оставлю при себе, кроме того, что отмечу, что сейчас действительно ведется очень большое количество информационного воздействия. И далеко не всегда, не все новости можно проверять, верифицировать сиюминутно, в моменте, и понимать, что действительно происходит в той точке, про которую сейчас говорится. Но есть и хорошие новости. Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак сообщает, что Россия и Турция договорились о начале приема карт отечественной системы МИР в отелях республики. Об этом пишет ТАСС.
Отличненько, отличненько.
Супер, вот Арина прямо загорелась этим желанием, да, но, судя по всему, еще не отошла от своего зимнего переезда в Турцию и хочет вернуться обратно. Я тоже хочу вернуться обратно, но я там не был, к сожалению. Политик уточнил, что по новой договоренности с турецкой стороной в турецких отелях и гостиницах будет организована работа спецтерминалов, которые принимают российские карты МИР. Кроме того, возможно увеличить количество банкоматов, с помощью которых можно использовать МИР на территории Турции. Ранее сообщалось, что российским путешественникам пообещали беспроблемное использование карт МИР во время отдыха в Турции. При этом глава Минфина Республики Турции Нуриддин Небати заменил, что уже сейчас почти 15% предприятий готовы работать с этой платежной системой и работают вместе с ней.
Но 15% предприятий – это ничтожное абсолютно количество на всю Турцию. Турция – страна огромная, и, насколько я знаю, сейчас только 3 банка турецких обслуживают карты МИР, в которых можно, например, ну, не знаю, вставить карточку МИР Тинькофф и снять оттуда лиры или, ну, лиры, да, больше нечего там снимать. Доллар, наверное, можно.
В чате релокации по поводу использования МИРа в Турции отзывы преимущественно негативные, потому что люди там скорее не могут найти эту возможность и очень сильно разочаровываются в том, что они не могут пользоваться картой МИР, когда есть, скажем, какие-то альтернативные варианты.
Но если кто-то нас слушает из Турции, то я точно знаю, что Ziraatbank, вот он точно работает с картой МИР.
Арина в курсе, Арина в курсе, да. Ой, я помню, было прикольно, когда в Турцию можно было приехать и рассчитываться своими собственными карточками, закупаться в каких-нибудь там LC Вайкики.
Да, было прикольно. Так было даже этим январем.
Ну ладно, окей, двигаемся дальше.
Я тут начала кататься на велосипеде. Частенько начала кататься, вот, и ты знаешь, каждый раз я еду, и у нас дорожки на острове Татышев, такой как бы большой-большой рекреационный парк посреди города, ну, действительно, остров, там дорожки поделены на полосы, там тоненькая полоса, дорожка для пешеходов и все остальное пространство для велосипедистов, тех, кто едет на роликах, на самокатах и так далее. Как ты думаешь, где ходят пешеходы?
Естественно, по центру велосипедной. Это же очевидно.
Разумеется. Разумеется, по всей дороге они ходят.
Причем зигзагами, скорее всего, перекатами, змейками. Вот это вот все, да.
Также у нас открыли вот на том же острове спортивную велотрассу. Она 4 километра длится. И на ней, знаешь, каждый примерно, не знаю, метров 20, наверное, на асфальте при помощи трафарета там, значит, написано, что только на велосипедах гулять, ходить, на роликах, на самокатах нельзя.
И да, я угадаю, именно по этой велотрассе ездят мамочки с колясками.
Мамочек с колясками не видела, но я видела вот просто все виды активности на этой трассе. Пока ехала по ней на велосипеде, там люди гуляли, шли против движения, значит, в обратную сторону, ехали на роликах, на самокатах. А вот на велосипедах я встретила вот буквально, не знаю, человек 5, за исключением меня. Но мы почему об этом заговорили? Потому что в России все большую ненависть вызывают электросамокаты. И я, в принципе, присоединяюсь.
Суперджоб портал провели большое исследование. Они любят проводить исследования на какие-то социально значимые темы. И вот что выяснило их исследование. 55% россиян из опрошенных хотят законодательно регулировать правила езды на электросамокатах.
Слушай, а вот прошлым летом же регулировали, насколько я помню. Там ограничили скорость движения по городу и так далее.
Да, безусловно, но, судя по всему, этих мер является недостаточное количество. Люди считают, что электросамокаты опасны, потому что ездят по тротуарам и проезжей части. Год назад за ограничение выступало 49%, сейчас это количество увеличилось до 55%. При этом 23% респондентов против новых ограничений законодательных. Они говорят, что нужны спецдорожки и другая дружественная для самокатчиков инфраструктура.
Мои дорогие, 20%, 22%, это не работает абсолютно. Я вот тут недавно с папой об этом разговаривала, а мы как раз ехали на машине, я говорю, слушай, ты знаешь, пешеход всегда прав, оказывается, не только во взаимоотношениях пешехода и автомобилиста, ну и во взаимоотношениях пешехода и человека на самокате или на велосипеде или еще где-то. Ну и, собственно, самокатчики, я думаю, идут следующей ступенью после людей, которые ходят пешком, потому что вообще абсолютно плевать, мы несемся. Есть звоночек же на вот этих самокатах, которые в аренду можно взять. Ну, кто ими пользуется? Арина Тарасова только. Я просто ехала, и всю свою дорогу я звенела, чтобы люди отошли.
Пешеход всегда прав, пока жив. Была такая страшная шутка в 90-е у нас. Я с тобой согласен, но знаешь, в каком моменте? Я тоже пользуюсь в городе услугами самокатов, и я пользуюсь им как реально городским транспортом. То есть у меня есть точка у дома, где можно самокат взять, и самокат-шеринг у меня есть у работы. Там у театра у меня точка есть, на студии точка есть и так далее.
У вас в этом году стали брать деньги за посадку на самокат?
Да, у нас появился сервис, который именно таким образом и пользуется.
Ужасно.
Ужасно не ужасно, но я воспринимаю это реально как дешевый вариант летнего такси.
А еще появился высокий спрос в приложениях для аренды самокатов.
Вот это, конечно, бесит. Вот с этим и соглашусь.
Ну вот то же самое такси, те же деньги получаются.
Но мне что кажется важным во всей этой истории? Если воспринимать самокаты как средство передвижения по городу из точки А в точку Б, а не как рекреационное средство, не как средство развлечения, тогда я бы хотел регулирования законодательных, тогда я бы хотел каких-то гарантий, снижения скорости и прочее, и прочее. А если воспринимать самокаты как средство просто потусить, тогда мне кажется, что надо вообще не заморачиваться по поводу их регулирования, просто банально ставить сокращение скорости там, до 15 км в час или до 10, и все.
Причем на самих самокатах желательно, потому что люди никогда не будут ехать ниже той скорости, которая вообще возможна на этом устройстве.
И, в принципе, я выступаю за ограничение скорости для самокатов. Техническое у нас в городе сервисом это обусловлено. У нас в парках запрещено ездить свыше 5 км в час, и при попадании в парк скорость самоката автоматически падает за счет GPS-а. Это прям крутая штука.
Ого, у нас такого нет. 25 км в час. Едем.
Ну и да, я понимаю, что это действительно опасная штука. 18+, безусловно, нужно пользоваться только самокатами, только 18+.
Слушай, а вот дети на электросамокатах, это же вообще какой-то ужас. Я выехала на большую площадь около Красноярской филармонии на электросамокате, и я на нем ехала, я себя чувствовала настолько уязвимой, хотя, я не знаю, просто, знаешь, со всех сторон несется там, не знаю, мальчик 5 лет на самокате, девочка 3 года, и там тоже едет, не 3, наверное, лет, тоже ей 5 было, тоже едет на самокате, какой-нибудь мужчина на велосипеде. И, господи, такое ощущение, что они абсолютно не смотрят по сторонам, они просто несутся.
Про электросамокаты, а не про обычные.
Да.
Да, это важно говорить именно про электросамокаты, потому что у них и масса больше, и вес больше, они банально опаснее. И я понимаю, что я 90-килограммовый мужик на этом самокате, мы вместе с килограмм 120 представляем собой ядро, и мы не очень безопасны ни для самих нас, ни для тех людей, которые у нас на пути могут попасться.
Короче, для детей 100% это нужно ограничивать, а электросамокаты должны стать, я считаю, 18+, потому что, когда ребенок развивает скорость даже 15 км в час, а у нас вот в Красноярске именно именно такое ограничение на детском режиме на самокатах, то я, если честно, очень сомневаюсь, что он может контролировать вообще все свои действия на этом самокате, успевать смотреть по сторонам, никто ли на него не несется или не несется ли он на кого-то. Скоро будем смотреть сериал о Владимире Путине. Его снимет Александр Роднянский. По бестселлеру Михаила Зыгоря «Вся кремлевская рать». Сам Роднянский сказал, что это будет такой русский карточный домик. Ты смотрел «Карточный домик»?
Да, смотрел «Карточный домик» и рад очень, что с Кевина Спейси сняли обвинения такие все по итогу, потому что мне было очень грустно, когда он пропал.
Александр Роднянский рассказал изданию «Variety», что это будет. Сериал расскажет не только о махинациях различных политических игроков. В первую очередь он продемонстрирует эволюцию мышления Путина. Боже, что это будет? Эволюция мышления Путина. Можешь как-то себе представить? Как это будет выглядеть?
Мне интересно просто, насколько можно доверять книге Зыгоря и насколько сейчас эта ситуация будет восприниматься как документальное или все-таки художественное кино. Потому что вот у меня всегда эти вещи вызывают, ну, такие сложности, потому что пока человек еще жив, делать видео, там, не знаю, делать фильмы художественные, основанные на его прошлом, это как будто бы немножко отдает... Ну, либо документалистикой, а если художественного вымысла слишком много, это может быть, ну, перерасти в клевету, и смешение реальности с выдуманным будет.
Слушай, ну вот сериал «Корона» существует прекрасный, почему бы и нет?
Да, «Корона», но ты же в курсе, как много вещей королевская семья вставляла палки в колеса, чтобы этого не было? Запрещали снимать где-то еще что-то такое делать?
Насколько я знаю, палки в колеса они не вставляли, но принц Чарльз очень недоволен множеством эпизодов. Так вот, вернемся к сериалу про Путина. Роднянский рассказал, что этот сериал станет настоящей, ужасающей историей о том, как человек, изменивший мир, смог прийти к власти. И, по его же словам, актуальные события в Украине являются следствием восприятия Владимира Путина, сформированного под влиянием событий начала 2000-х годов. А если возвращаться к книге Михаила Зыгоря, вот «Вся кремлевская рать», он сам заявлял, что написана она благодаря интервью с людьми, которые находятся как бы в близком круге Владимира Путина и внутри Кремля, скажем так. Но я хочу уже увидеть трейлер, 100%.
Я подозреваю, что фильм будет очень сильно предвзятым.
Ну, это мы посмотрим, но про сериалы есть еще у меня одна новость. В Индии поставят сериал о жизни Махатмы Ганди, и его сравнивают с «Короной» от Нетфликса. Не зря мы с тобой сегодня «Корону» вспомнили. Шоу будет основано на книгах историка и журналиста Рамачандры Гухи «Ганди до Индии» и «Ганди. Годы, которые изменили мир». Эти биографии выдающегося борца за независимость Индии считаются одними из самых полных, пишут на Афише Дейли. Сериал по задумке создателей охватит всю жизнь Ганди, начиная с юности и заканчивая формированием его как Махатмы, особо почитаемого в Юго-Восточной Азии человека.
Вот это я бы посмотрел, потому что у меня нет вообще никаких эмоциональных связей с Индией, и посмотрел бы, что они думают о своем духовном и политическом лидере.
Заканчиваем сегодняшний эпизод. Иван Притуляк из Омска, Арина Тарасова из Красноярска рассказывают вам каждый день с сибирским привкусом, акцентом, новости, которые вы могли пропустить или о которых хотели услышать подробнее. Подключайтесь на всех удобных подкаст-площадках или на YouTube, Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, в общем, Castbox, все, что нравится. Ставьте там сердечки, цветочки, звездочки и тоже все, что нравится, все, что не жалко. Ждем от вас новых отзывов, впечатлений, возможно, каких-то размышлений по поводу новостей, которые мы здесь обсуждаем. Прощаемся с вами до завтра. Завтра спецвыпуск о том, почему мы горим, наша страна горит каждый год. Так что успевайте послушать первыми. До завтра, пока.
Всем пока.